Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Оптимизм на диете».
Недавно ООН призвала население Земли к вегетарианству. Разведение мясомолочного скота приводит к отравлению почвы и воздуха. Метан, выделяющийся из навоза, отравляет атмосферу в большей пропорции, чем выхлопные газы автомобилей. Интересно, что эта информация об инициативе ООН не встречалась мне в американской медиа. Я узнал об этом из лондонской Sydney Times. Тут же сообщалось о реакции. Новый лондонский лорд-мэр, эксцентричный консерватор Борис Джонсон, в ответ на это предложил устроить массовые гуляния перед зданием ООН в Нью-Йорке с поеданием жареного мяса, так называемая «барбекю-партия». «И нам мясо», как восклицал Маяковский. Мясо действительно вредно, от него ноги мерзнут, как говорилось в одном советском анекдоте времен застоя. Современная жизнь способствует нежелательным переменам в пищевых диетах самых разных культур. Недавно, на этот раз в «Нью-Йорк Таймс», была статья о резком росте тучности у населения средиземноморских стран, особенно среди детей и особенно в Греции. Кругом расплодились предприятия фастфуд, всякого рода «Макдональдсы» и пиццерии. Дети к этому страшно привязчивы, как и к мороженому, конфетам и повсеместной отраве «Кока-Коле». А матери теперь в большинстве работают, им некогда особенно кашеварить на традиционный манер. Они обращаются к той же сети «Фастфуд». И вместо свежих овощей и фруктов, рыбы и оливкового масла, главные ингредиенты средиземноморской кухни, идет в дело вся эта нынешняя зараза, «джанкфуд», как говорят в Америке, «мусорная еда». Так что, с одной стороны, вроде бы процветание в развитых странах, а с другой стороны, само это процветание порождает массу негативных результатов. В общем, по формуле Руссо, цивилизация разрушает природные нравы. Нравы – это бы ладно, но она разрушает природу, среду обитания. На экологический кризис больше нельзя закрывать глаза, а главная его причина – сверхпроизводство, главная черта консюмеристского общества. В России самым громким и авторитетным голосом, поднимавшим эти проблемы, был голос Солженицына. Нельзя думать, что он сам пришел к осознанию ситуации, что его тревоги объясняются неким чуть ли не врожденным его антизападничеством. Нет, этот цикл его мыслей обязан влиянию Римского клуба, свободной организации, скорее духовного сообщества западных интеллектуалов, давно уже заговоривших о новых бедах человечества, вытекающих как раз из прогресса. Того, что считается до сих пор прогрессом. Но можно указать и на конкретного человека, первым поставившего экологическую и связанные с ней проблемы. Это английский писатель Олдос Хаксли, годы жизни 1894-1963. Это имя известно в России еще с советских времен. В 30-х годах были опубликованы на то время главные его книги «Сатирическая утопия. Прекрасный новый мир». Новый мир в утопии Хаксли построен не столько по советской социалистической модели, сколько по американскому образцу. Это общество всеобщего благоденствия и полной сексуальной свободы. Самая оригинальная его черта – запрограммированность людей на ту или иную социальную функцию. Психологически и генетически обработанные, они полностью довольствуются предназначенной им ролью в обществе. И классовые конфликты таким образом ликвидированы в самой их основе. Главная проблема, сатирически решенная у Хаксли, конечно, проблема народонаселения. Людей у него зачинают в пробирках и выращивают в инкубаторах в соответствии с потребностями общества. Нет семьи, нет индивидуальных связей. Таких инкубаторных яиц можно делать столько, сколько надо, ни больше, ни меньше. Ибо серьезнейшая проблема, с которой встретится человечество, считал Хаксли, это перенаселение. Недаром он англичанин, человек из страны Мальтуса. Экологический кризис, говорил Хаксли, есть производная кризиса демографического. В 1948 году он написал статью, так и названную «Двойной кризис». Интересно, что ее не сразу напечатали. Солидные журналы отвергали ее по причине неактуальности. Но это актуальность пророчества. Хаксли писал в этой статье.
«После меня хоть потоп. Индустриальная цивилизация – это систематическое растранжирование природных богатств. Слишком часто то, что мы называем прогрессом, просто-напросто ускорение этого негативного процесса. Процветание, которому мы радуемся сегодня, следствие растрачивания невосстановимого капитала. Рано или поздно человечество под давлением обстоятельств должно будет принять меры против этой самоубийственно-разрушительной тенденции. Чем больше мы медлим с такими мерами, тем острее будут последствия. Перенаселение и растрата природных богатств опаснее воображаемого нашествия марсиан. Агрессивное отношение к природе, алчность и насилие вызовут месть со стороны самой природы, которая обрушится и уничтожит нас. Если самодовольно полагая, что мы способны покорить природу, мы будем оставаться разрушительными паразитами на ее теле, мы осудим себя и наших потомков на нищету и отчаянные бедствия, которые выльются в яростные массовые бунты.
Эта статья, как сказано, появилась в 1948 году, а в 1962 Олдос Хаксли выпустил еще один утопический роман под названием «Остров», в котором проект, сатирически поданный в прекрасном новом мире, предложен, можно сказать, совершенно серьезно. Рассказывается, как в 1840-х годах некий английский врач по имени Макфейл путешествовал по острову Пала, расположенному между Цейлоном и Суматрой. Там ему удалось вылечить местного раджу, который, преисполненный пиетета к его учености, сделал доктора своим советником и соправителем. Они и построили идеальное общество. Через много лет, уже в наше время, заезжему европейцу аборигены рассказывают о принципах их жизнеустройства.
Ленин говорил, что социализм – это советская власть плюс электрификация. Наше уравнение другое. Электрификация минус тяжелая индустрия плюс контроль над рождаемостью равны демократии и благосостоянию. Электрификация плюс тяжелая индустрия минус контроль над рождаемостью равны нищете, тоталитаризму и войне.
Главное, на острове Пала решена экономическая проблема.
Это не представляло трудности. Избегайте перенаселенности, и вы получите благосостояние. Но хотя мы живем хорошо, мы избегаем западного соблазна, соблазна сверхпотребления, и мы не тратим четверти своего национального продукта на подготовку к мировой войне. Ваш западный мир обрушится, если вы прекратите войны, излишества и финансовые спекуляции. И пока вы сверхпотребляете, остальной мир пребывает в хроническом бедствии. Невежество, милитаризм и высокая рождаемость – из этих трех бед самое большое как раз рождаемость.
Мысль ясна. Подавайте проект будущего как вам угодно, в шутку или всерьез, но параметры решения современных проблем будут всегда и только такими. Ограничение производства и контроль над рождаемостью – это оптимальная модель. Вопрос в том, как ее осуществить на практике. В мире нет таких островов, как нарисованный Хаксли остров Палу между Цейлоном и Суматрой. А на реальном Цейлоне, зовом сейчас Шри-Ланка, идет гражданская война. Да и на Суматре, кажется, хватает проблем. Современный мир стал единым, и это не столько умиротворило его, сколько способствовало всяческим обострениям и умножению конфликтов. Пресловутая глобализация как раз и не дает возможности что-то решить в масштабах одной страны. Никакая автаркия сейчас невозможна, даже в Северной Корее, которая запросила таки покушать у богатых стран. Для этого и атомную бомбу делала, чтобы шантажировать, как в старые времена, беспризорные. «Тетка, у меня сифилис, дай рубль, а то укушу». Несколько лет назад, когда Америка жила еще в доисторическую эпоху, то есть до 11 сентября, и только еще начинали говорить о глобализации, в ней усматривали почти исключительно позитивные стороны. Тогда колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман написал книгу под названием «Лексус и оливковая ветвь», ставшую бестселлером. Там была мысль, тогда казавшаяся чуть ли не аксиоматичной. Экономический единый мир, помимо невидимой руки рынка, которая, мол, все устроит, нуждается также во вполне видимой руке, а вернее кулаке, который будет скреплять это экономическое единство политически. И таким кулаком, естественно, виделись Соединенные Штаты Америки. Это была инерция американского, западного вообще, триумфализма после падения коммунистического Советского Союза. Тогда же появилась еще одна книга, куда более нашумевшая, чем фридмановская, «Конец истории» Фрэнсиса Фукуямы. Сценарий мировой истории казался не только написанным, но уже и осуществившимся. Оказалось, однако, что новый посткоммунистический мир отнюдь не привел к концентрации силы на полюсе победителей коммунизма, а пришел к новому разброду и к образованию полицентрической глобальной структуры, если ее можно назвать структурой. События в Ираке только подчеркнули это обстоятельство. Нельзя сейчас говорить о чьей-либо политической гегемонии. Не конец истории наступил, а конец эпохи глобального оптимизма. Надо ли говорить, что нынешний финансовый кризис в Америке тоже оптимизму не способствует? 24 сентября в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья Барбары Эренрайх под названием «Сила негативного мышления». Вот что в ней говорится.
Не только алчность и ее отпрыск спекуляция породили сегодняшний финансовый кризис. Есть другая, вызывающая всеобщее восхищение черта американского характера, которой можно приписать немалую часть вины за это. Нерассуждающий оптимизм – это поистине всеамериканское свойство. Позитивное мышление – эндемическое заболевание американской культуры. Каждый, кто рассчитывает на хорошо оплачиваемую работу, должен быть позитивным человеком. И никто в бизнесе не может занять высокий пост, проявляя настороженность и предусматривая негативное развитие событий. Американцы отнюдь не начинали с этого. Первоначально это с Америки протестантского кальвинистского происхождения, суровая мораль аскетизма, напряженной работы и готовности к худшему. Кальвинистская мысль пессимистична или негативна, как говорим мы сегодня. И нынешнее мышление американцев, нынешний их эмоциональный оптимизм – реакция на этот первоначальный кальвинистский ригоризм. Постоянное ожидание бед может не только закалить, но и сломать характер. Но лучшая реакция на мир – не пессимизм или оптимизм, а реализм. Не закрывать глаза на риски, иметь мужество встретиться с худшим, быть готовыми как к преуспеванию, так и к лишениям. Попробуем жить таким образом.
Есть библейский сюжет – годы тучных коров и годы коров тощих. Экономические трудности, коли они действительно наступят в Америке, а значит и во всем мире – все та же глобальная связанность, будут годами тощими. Так может, это и к лучшему в рассуждении излишнего веса и вредных его последствий для здоровья.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Оптимизм на диете». Выпуск